Добрый день. Мы продолжаем передачу «Духовное состояние». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И сегодня тема нашей встречи – 10 заповедей. Угу. Мне кажется, это самая интересная тема, и она интересует всех. Существует уже несколько тысяч лет. Хотя я знаю, что 7 заповедей Ноха, так говорят, Ноевы заповедь, 7, их было 6 до этого, после потопа добавили еще один, угу. И они как бы существовали уже за тысячи лет, еще до того, как были получены 10 заповедей.
Да.
Я исследовал ваш блог, и вот давайте мы все-таки попробуем сделать каббалистическую интерпретацию этим законам. Как мы понимаем, что все эти 10 заповедей – это законы интеракции между людьми. Часть из них так и выглядят, часть нет. Ну вот мы говорим о внутреннем.
Ну, в принципе, это законы мироздания. Но поскольку они определяются взаимоотношениями между людьми, и взаимоотношения между людьми определяют все остальные законы то природы, то, конечно, это все сводится именно к отношениям между людьми.
Давайте начнем. Первая заповедь говорит о том, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Угу. То есть, как я понимаю, что только Творец может вывести человека с его эгоизмом.
Ну,
почему
да.
Именно вот эта первая заповедь? Почему именно Творцу надо было объявить именно вот эту заповедь первой?
Ну, потому что это краеугольное, в принципе, что есть единственная сила в мире, которая выше всех, и которая поднимает человека от неживого растительного животного происхождения на уровень человек. Уровень человек – это тот, который постигает связь с Творцом. Выход из уровня животного, в котором находится практически все человечество, независимо от того, сколько оно знает, сколько там у него всяких наук и искусств.
Животное – это когда человек думает о себе, да,
да.
Находится в своем эгоизме.
Совершенно верно. Так вот, поэтому выход из этого животного состояния на уровень человек, Адам, подобный Творцу, Адам – слово «доме», подобный Творцу, этот выход может быть совершен только лишь под воздействием особой высшей силы, которая называется Творец. Почему называется Творец? Потому что этим он как бы сотворяет человека. Вот
то есть каббалисты раскрыли действительно такой закон, что вот эту вот метаморфозу, вот эта смена эгоцентрического восприятия мира на вот такое целостное, оно может произойти только посредством вот этой высшей силы природы.
Да.
Поэтому это как бы называется.
Да, это
я изменение,
изменение ощущения, состояния человека в нашем мире. В общем, это все.
Каббала не говорит о том, что были какие-то люди, их там вывели, какая-то сила вывела из Египта, хотя исторически было это, не было, это уже пусть историки решают. Да, то есть речь идет только о внутреннем.
Речь идет о духовном подъеме, о постижении.
Окей. Ну да, мы, как мы уже говорили, мы не будем входить в историю, потому что мы уже один раз делали передачу, говорили, что любые вот эти вот законы, внутренние, духовные, как сказать, они хотя бы один раз должны воплотиться, не обязательно в то же время, в тех же масштабах, но какие-то признаки в нашем мире должны быть, как корень и ветвь. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения. То есть можно сказать, что как бы это... То есть те, кто постигли вот этот закон, они говорят, что есть только одна сила, нет другой силы.
Да, так? То есть все, что ты можешь себе вообразить, это производные от этой единственной высшей силы. И поэтому, если ты считаешь просто какие-то второстепенные иные силы, кроме этой единой, которые что-то производят, делают, реализуют, решают в нашем мире, то это вот твоя ошибка. То есть знать, что ты находишься уже не на самом высшем уровне постижения.
То есть любой человек, который для того, чтобы соблюдать вот эту заповедь, это значит, я за всеми объектами этого мира, включая людей, естественно, должен видеть эту одну силу. Если так, это значит, если так я могу так относиться, что за всеми стоит эта одна сила, то таким образом, я оправдывать ее, да, то таким образом, это значит, я выполняю эту заповедь.
Да.
Это не то, что я верю в какую-то...
Нет, веры тут речи вообще нет. Тут именно постижение.
Значит, не делай себе кумира, никакого изображения, нет никого, кроме этой силы.
Да, но и никакого изображения, потому что это сила, которую как ты можешь изобразить, если она действительно, ну, как сила. Мы силы не можем изобразить. Я могу начертить стрелку.
Ну да, в Каббале это есть векторы.
Векторы. Но изобразить в виде какого-то изображения, как мы изображаем нечто, находящееся в нашем мире, мы не можем. Даже силы в нашем мире мы не можем изобразить. Мы изображаем их векторно. Не более того.
То есть это сила отдачи, сила объединения, сила интеграции, сила эманации, да? То есть это сила, которая от человека идет вовне, как бы. Третья заповедь. Не произносить имя Господа попусту. Вот это я тоже пытался понять, что это такое. Это значит, что вы объясняете так, что это значит, что ты не можешь привлечь силу Творца, чтобы произвести какое-то эгоистическое действие.
Да.
Поподробнее.
То есть если ты... Ты можешь действовать силой Творца, но только в мере своего подобия, в мере своего объединения с Ним.
То есть эгоистически ты не можешь вызвать на себя влияние этой силы или использовать эту силу эгоистически ради себя.
Абсолютно.
Для того, чтобы там, победить какие-то народы там, или просто обогатиться и так далее.
Нет. Да.
То есть это говорится о том, что не произносить имя Господа попусту.
Да.
Потому что попусту имеется в виду, это закон природы, так?
Да.
Что если ты не соответствуешь, что ты можешь просить, не просить, он все равно на тебя воздействовать не будет.
Да.
Я, да, не думал в такую сторону. Просто казалось, ну, настолько он важный, что и великий, что, ну, наверное, нельзя просто так его имя. Только уж когда у тебя что-то очень сильно надо, тогда надо попросить.
Нет, нет, обращаться можно.
А, стоит обращаться.
Обращаться можно, но обращаться именно в том, чтобы Творец помогал тебе быть подобным Ему. С этой целью всегда можно и
желательно. То есть такая просьба будет удовлетворена.
Да.
Четвертая заповедь. Вот здесь я действительно как бы вообще не понял, о чем речь идет. Помни день субботний, чтобы святить его. То есть вот это действительно я не мог долго понять, почему человеку надо соблюдать какой-то один день, именно надо отдыхать, и Творцу так это важно.
А это важно, потому что существует периодичность. То каждый седьмой день он является перерывом, останавливающим как бы все мироздание и запускающим его по новой. И это называется уже неделя.
А еще вот я у вас нашел, что вы говорили, что в шесть дней это значит как бы зрампин, да? Шесть
ну,
вот
да.
Это человек, это работа человека. Допустим, вся работа человека – это объединиться с другими людьми. Шесть дней как бы человек сам работает, но он должен понимать, что дальше, седьмой день, даже если он будет работать, это не принесет ему никакой пользы.
Но это имеется в виду уже необычная наша работа.
Да, конечно.
Потому что сказано, что в течение шести дней Творец работал, а в седьмой день отдыхал. Значит, и мы должны шесть дней работать, а в седьмой день отдыхать. Так это не имеется в виду работать как Творец.
Да, имеется в виду.
Его работа – это было сотворение. Это хесед, гвура, тиферет, нецах, од, есод. Шесть направлений.
А наша работа?
А наша работа заключается в том, чтобы мы себя подставляли, как бы, видоизменяли в соответствии с этими шестью категориями. И когда мы это заканчиваем, то тогда мы приходим к последней. Но последняя, она тогда... реализуется в нас сама. И поэтому здесь ничего не надо делать, только не мешать. То есть, если ты правильно привлек к себе шесть сил, то тогда седьмая сила, шаббат от слова швита, от слова остановка в работе, она производится сама. Именно благодаря тому, что ты не вмешиваешься в действия Творца. Ты перенял все, что можно от Творца за шесть ступеней, так называемых шесть дней, и тогда они все вместе в тебе соединяются, и тогда в седьмой день ты получаешь их результат.
То есть речь идет вообще не о какой нашей работе в нашем
мире.
А именно о духовной внутренней работе. И когда я этих шесть ступеней, шесть этапов прошел, то тогда запускается следующее. То есть я даже, если захотел бы, я не мог бы работать.
Нет,
это работа света.
Да. Это седьмая ступень, она является суммой, результатом предыдущих шести ступеней. Ей надо только дать реализоваться.
Но обычно вот тоже это есть в статьях каббалистов, что вы тоже это говорили, что обычно часть работы делаем мы, а часть работы делает свет. То есть мы должны сделать, как называется, половину шекеля.
Да.
Да, то есть мы сами, то есть если человек сам объединился с другим, сам своими усилиями, то у него получается гордость, и это не то объединение, о каком идет речь.
Да.
Не то взаимодействие. То есть надо сделать усилия, а дальше оставить работу творцу.
Всегда. Потому что все равно ты закончить не можешь никак.
Угу. Дальше. Пятая заповедь – это, ну, тут как бы наоборот, все понятно. Как бы. «Почитай отца твоего и мать твою». Вот о чем идет речь.
Кто такие отец и мать? Мать человека – это силой хасадим и хохма. Это две... Творец – это высшая сила. За ним следуют две следующие ниши. Это хохма и бина. Хохма – это сила отца, бина – это сила матери. И далее за ними следуют уже вот эти вот шесть производных.
Зарампины.
Да. Хасид вурат иферет нецеход есот – это зарампин. И далее малхут.
Это творение.
Да. Малхут – это в качестве уже седьмого дня или творение законченное. Так вот, почитай отца своего и мать свою, то есть хохма и бина, надо дать им возможность создавать, творить все, что есть в них, чтобы это все проявилось в шести сферотах зарампина, в шести силах.
Что значит почитать?
Почитать, то есть полностью ждать, когда они проявятся в творении, потому что хохма, бина, мать и отец, они находятся выше творения и выше сотворения. А через них это Бог творит. И поэтому зарампин, эти шесть сферот, они создаются отцом и матерью, и они формируют практически собой творение. Так вот, почитать – это значит дать им возможность тебе действовать. Ты должен только, ну, как в нашем мире, разве зародыш может что-то делать? Даже маленький ребенок. Это все делают за него родители. Так вот, дай им, тут мы говорим о правильном отношении низшего к высшему. Человек в нашем мире, он должен дать возможность этим высшим силам действовать, формировать его.
То есть это такие две силы, которые существуют в природе, хохма и бина, и когда человек по методике каббалистической начинает связываться с другими людьми, он и с Творцом, он начинает обнаруживать эти две силы.
Да.
И почитать эти силы, это значит дать им воздействовать на
себя. Возможность тебя формировать.
Формировать, исправлять. Шестая заповедь. Ну, здесь идет как бы уже такое философско-юридические такие законы, которые как бы понятны, но мы разберем это, опять же, с внутренней точки зрения, с внутренней работы. Не убивай. Шестая заповедь. То есть, как вы говорите, это не убивать, это значит не использовать желание другого?
Да, не использовать, не делать ничего во вред другому. Это имеется в виду не убивай. То есть все силы, которые ты получил сейчас, это все, что было раньше, в предыдущих днях. Хесед, двора, тиферет, нецеход. Ты все их правильно получил, а теперь ты должен их сформировать правильно и не вмешиваться в то, каким действием они в тебе закончатся. Это называется уже, это следующее снятие.
Не убивать, я так понимаю, что не использовать желание ради себя.
Да.
Если свет, если я использую связь с Творцом ради себя, то таким образом это называется убийство. Я свое желание убиваю.
Да.
То есть мое желание, как мы уже говорили, оно наполняется, и наслаждение, оно просто убивает, это мой хиссарон, да?
И исчезает.
Ну, так и в нашем мире, в принципе, да?
Когда происходит аннигиляция.
Да. Когда я там поел, допустим, после хорошей трапезы, все, тебе надо какой-то перерыв. То есть таким образом ты убил это желание. То есть речь идет об убийстве таком. Дальше. Седьмая заповедь – это «не прелюбодействуй». То есть что здесь, о чем здесь идет речь?
То же самое, только в другом виде. Не используй свои связи с другими ради себя.
Угу. То есть,
любовь называется отдачей, а прелюбодействие называется только действие ради себя.
То есть у вас есть желание получать. Если я ваше желание получать использую ради себя, ради наслаждения своего... Потому что женщина называется желание получать.
Да.
Если я его использую ради себя, то это называется прелюбодействие.
Так? Да.
Так можно это сказать?
Да. Но это имеется в виду отношение и к женщинам, и к мужчинам, в общем-то.
Ну да, да, я имею в виду, да, нет разницы.
Отношение к любому наслаждению. Но особенно прелюбодействие, потому что этим ты используешь другого человека.
А вот восьмая заповедь – это «не укради». Тоже какое-то...
То же самое, да, все очень
все-таки
просто.
В чем разница? Все-таки есть какая-то разница?
Ну, потому что это к живому, это к неживому.
«Не укради».
Да, конечно.
То есть это разный овью.
Ты переносишь из одного разрешенного состояния в другое. То есть от одного имущественного состояния в другое имущественное состояние. А прелюбодействие – это уже ты используешь самого человека. Не живое растительное и животное, а используешь человек.
Угу. Человек, в человеке есть четыре уровня желаний. Да? Если не прелюбодействие, это человеческий уровень в человеке.
Наивысший.
А не укради.
Это все остальные.
Все остальные уровни, да, желания.
Неживое растительное животное.
Только как пирамида Маслоу. Да? Есть желания базисные, а есть желания к власти, к почету и так далее.
Да.
То есть они намного более выше. Так. Ага, окей. Значит, непрелюбодействие – это самое высокое. Использование ради себя – самого высокого уровня желания в ближнем.
Угу.
Хорошо. Девятая заповедь – не произноси ложного свидетельства на ближнего своего.
Ну, конечно. Потому что таким образом ты создаешь совершенно новые условия в мире и рискуешь исказить все соответствия между силами мира. Если ты произносишь какие-то ложные условия, вводишь ложные параметры.
То есть таким образом я еще больше отдаляю себя от ближнего.
Mm-hmm.
То есть, а таким образом я отдаляюсь от Творца.
Да. Все это построено только на том, чтобы человек не отдалялся от Творца. Все правила.
Ну, как мы уже говорили, что в Каббале Творец – это как цель, а Творца мы можем, на Творца мы можем настроиться только через... общество.
Да.
Через людей. Поэтому если я навожу ложные свидетельства на ближнего, таким образом я себя отодвигаю от Творца. Жалко, что мы не видим просто этого. Мы бы соблюдали эти законы.
Не надо. Тогда бы мы были бы просто машинами.
А, ну да. То есть свободы выбора бы не было.
Конечно.
Да, но сколько лет прошло, и так... Тяжело все это выполнять, понять.
Это не тяжело, это невозможно. В природе не может быть ничего иначе. Мы должны с этим согласиться. Мы должны понять, что только таким образом мы настраиваемся правильно на природу, на ее высший закон, который поднимает нас над нашей природой, животной. Так что мы должны согласиться с этим подъемом и предоставить себя силам этого подъема. И тогда все получится.
Ну, десятая заповедь, тоже, мне кажется, она повторяется. Говорится о том, что не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, ни раба, ни рабыни, ну, вала, там, осла и так далее.
Это уже все вместе.
Ага.
Да. То есть ты просто должен четко понять, что ты в мире не хозяин, что у тебя ничего в мире своего нет, что все, что есть у тебя, на самом деле, это все не твое, и желать ничего другого ты не можешь. А в итоге работай со своими желаниями только на отдачу. К этому, если ты придешь, значит, ты уже становишься человеком.
То есть это значит не только не использовать разные виды желания, ну, градуации разных видов желаний человека, ближнего, а ты должен, наоборот, наполнять, и тогда ты будешь становиться подобным Творцу.
Да.
То есть эти желания Вала твоего-то, там имеется в виду все эти животные, это имеется в виду не живой уровень, то есть животный уровень желаний и так далее. И ты, то есть человек должен, когда он их наполняет, а чем, кстати, можно наполнить эти желания ближнего?
Желания ближнего?
Да.
То, чем ближний желает?
Не, ну он желает разные вещи. Я свои желания не могу наполнить.
А помоги как ему в общем. Направь его к Творцу.
А, раскрыть Творца.
Естественно, что ты не можешь сам наполнить. Никогда не сможешь.
Окей, ну вот интересно, вот мы пришли сейчас этих 10 заповедей, а до этого еще были, как я уже говорил, 7 заповедей
потомков,
да, Ноха, Ноя на русском. А, в принципе, они как бы, согласно Талмуду, Бог дал их через Адама, Ною, и они для всего человечества.
И они для всего человечества. Потом из этого всего человечества выделилась группа,
да,
которая называлась Иудим, от слова «устремленные к Творцу».
Угу.
Поэтому и к ним добавились еще дополнительные заповеди.
Еще дополнительные. А вот интересно, что вот 6 заповедей – это одни и те же, как и вот эти 10 были. Но последняя заповедь, 7-я, она была добавлена уже после потопа, еще до получения, естественно, Торы. Обязанность создать справедливую судебную систему.
Да.
О чем идет речь?
Потому что до потопа практически все было инстинктивно и не нуждалось в таком исправлении.
Mm.
А именно только после потопа, потому что произошло раскрытие огромной, ужасной эгоистической силы, которая вызвала как бы потоп. Вот. То после потопа была введена еще эта дополнительная заповедь.
То есть люди были как бы на таком вот животном уровне, как животные сегодня. Им не надо же какие-то судебные законы, адвокаты, суды и так далее.
Да.
А когда эгоизм вырос, то уже требуется какая-то система...
Судебная, да, система.
Судебная, интеракции правильные и так далее. То есть уже должны быть какие-то законы. Да, это интересно. И, ну, наверное, закончить хотелось бы тем, что Баля Сулам, каббалист 20 века, он пишет о том, что существует всего лишь 2 заповеди. То есть у нас есть 10 заповедей, 613 заповедей есть. И вот он сейчас говорит вообще, что есть 2 заповеди. Я когда это прочитал, для меня это была новость. Он пишет так, я зачитаю в своей статье «Мир». «Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только 2 заповедей, которые можно определить как каббала – получение и ашпа – отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается отдавать обществу, работая на его благо. Если не выполнит хотя бы одну из этих 2 заповедей, будет немилосердно наказан».
Да.
То есть получается,
это закон, значит, природы.
Значит, 2 заповеди есть. Или интеракция между людьми. Или я что-то от вас получаю, или я что-то вам отдаю.
Плюс и минус, конечно.
Да. Так а откуда же дальше эти 10? То есть эти 2 делятся на 10, 613?
Это все мы раскладываем в зависимости от наших состояний, от наших отношений и так далее. Но на самом деле, а что же есть еще в природе, кроме получения и отдачи? Ничего больше.
Хотя можно так представить, как, допустим, есть, я могу сказать, что 1 килограмм или 1000 грамм, да? То есть... Это одно и то же, да? То есть резолюция другая.
Mm-hmm.
Или там один год, 365 дней, там столько-то часов, столько-то секунд. То есть в этом,
ну,
да?
Ну, а здесь то же самое? А здесь то же самое?
То есть есть 2 заповеди, они делятся на...
Есть вот плюс и минус в природе, ничего другого нет. Но когда ты начинаешь вводить их в отношения между людьми, mm-hmm. раскладываешь людей и их взаимоотношения, и каждого человека относительно себя, относительно других, то у тебя получается огромное количество таких условий, получать и отдавать. И ты это должен каким-то образом свести в одну систему. Вот. Это, в принципе, и описано в Торе.
Но Раби Акива, он пошел еще дальше. Он говорит, есть одна заповедь. Возьми ближнего как самого себя.
Над этими двумя, да. Чтобы и получение, и отдача были только ради другого.
Да, осталось только выяснить, кто же такой ближний. Каждый по-разному понимает.
Любой, любой.
Любой?
Все в мире, когда человек делает только для того, чтобы поддержать эту систему в балансе, то тогда у него все заключается только в отдаче.
Ну, да.
На самом деле это легко.
Да.
Попробуйте думать о другом, и вы увидите, как у вас пропадет из головы всякая бессмыслица, всякие проблемы. Ничего, только вот так вот. От себя.
А ближний – это действительно, это любой человек в мире ближний?
Да, попробуй. Даже на таком уровне, обывательском. А на каббалистическом там вообще уже идет система взаимосвязей.
Да, ну а что мне за это будет? Так просто
пробовать? Нет, это какое? Ты же на другого направлен. Так что ничего нет, другого.
Чтобы делать что-то ради другого, мне надо получить какое-то горючее. Я должен понимать, ради чего я это делаю.
А горючее тебе дадут. Калории тебе дадут.
Чтобы это неестественно. Это неестественно для человека.
Думать проси силы, чтобы было возможно.
Нет, так я спрашиваю, ради чего это все?
А потому что ты этим достигаешь подобия с Творцом. Ты спрашиваешь, а что я с этого буду иметь?
Ну да, подобие с Творцом, что это мне даст?
Подобие с Творцом – это очень многое. Это быть как Творец.
И это стоит, да?
Говорят, что да.
Не, просто об этом мало написано, мало, то есть как бы слабая реклама вообще. То есть как бы для того, чтобы приобрести какой-то продукт,
надо... Дело в том, что рекламу тут дать нельзя, потому что что ты можешь предложить сейчас, заранее, до того, как человек что-то делает ради другого.
Ну, расписать какое-то прекрасное состояние, быть подобным Творцу, там целые... Книжки, столько книг написано, и ничего не написано.
Написано очень много, но все это ничего не даст. Это никак не поможет.
Допустим, быть миллионером понятно человеку. То есть как бы написано об этом много.
Но он видит перед собой примеры.
Ну да, и примеры видит.
А здесь нет.
Так и вот я и потому говорю.
Потому что подобие Творцу, оно не укладывается ни в наше сознание, ни в какие примеры нашего мира.
Ну и как же нам людям быть, как? То есть от нас требуют что-то, что... Быть подобным, а это не понимаешь,
поэтому что Творец это. Нас развивает до состояния, когда мы почувствуем, что мы не можем жить ни в какой системе законов, кроме как возлюби ближнего. Потому что остальные все законы, они просто не дают нам возможности существовать.
То есть методом противоположного? Состояние так нас развивает?
Да, 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 конечно.
Из отрицания?
Конечно.
То есть мы должны отречься от нашего сегодняшнего состояния? То есть нам будет так
оно
плохо,
будет что... таким, что ты захочешь от него отречься.
То есть уже там давать Творца, неважно, быть подобным, нет, только бы не существовать только еще бы... одну секунду в этом состоянии.
Да.
И где же свобода выбора?
Вот свобода выбора не здесь, она еще далеко, там,
то есть
дальше.
На этих этапах природа нам не дает свободы.
Здесь сугубо... подгоняют палкой к счастью, что называется, всех этих маленьких животных.
То есть, в заключение, быть подобным Творцу или не быть, это от нас
это от нас не зависит.
Это он решил, то есть это в программе записано?
Все равно мы придем к этому состоянию, конечно. Только есть два пути, быстрый, приятный, или длинный, страданиями. Вот и выбирай.
Спасибо. Я думаю, что было интересно. Будет интересно нашим зрителям, слушателям. Мы с вами прощаемся и до следующей встречи. До свидания.